Они оказались в узком коридоре. В конце виднелась еще одна закрытая дверь. Эванс понял, что меры предосторожности здесь предпринимают нешуточные. «Из-за чего такие строгости?» – спросил он. «У нас небольшие неприятности». «Что за неприятности?» «Люди проявляют чрезмерное любопытство, хотят знать, что здесь происходит». «Ага. Приходится принимать меры предосторожности». Она поднесла к двери карточку, щелкнул замок, дверь отворилась. И они оказались в здании старого склада с высокими потолками и стеклянными перегородками, отделяющими одно помещение от другого. Слева за стеклом Эванс увидел комнату, где стояли компьютеры. На них работал молодой человек. Рядом на столе высилась стопка бумаг. На стекле у двери крупными буквами было выведено «Данные необработанные». Справа находилось нечто вроде конференц-зала, здесь надпись гласила «Спутники, радиозонды». Там Эванс увидел сразу четырех человек. Они жарко о чем-то спорили, стоя перед огромным графиком на стене. Чуть поодаль находилось еще одно помещение под названием «Модели глобальной циркуляции, МГЦ». Здесь все стены были завешаны картами мира, а также разноцветными графиками. «Ого», — заметил Эванс, — «работа так и кипит». «Иск большой и сложный», — сказала она. «Здесь работают сразу несколько команд по отдельным проблемам. В основном студенты и выпускники с факультетов естественных наук, не юристы. И каждая команда проводит исследования по отдельному пункту иска». Она указала влево. «Первая группа обрабатывает свежие данные, поступающие из космического центра Годдарда Колумбийского университета, из Национального центра климатических данных в Оук-Ридж, штат Теннесси, а также из аналитического центра углеводорода имени Хедли. Именно туда стекаются все температурные данные от метеорологических служб мира». «Понятно», – кивнул Эванс. «Затем есть еще группа, работающая по данным со спутников. Спутники, летающие по околоземной орбите, фиксируют температуру в верхних слоях атмосферы с 1979 года, так что накоплены данные более чем за 20 лет. И мы пытаемся решить, что с ними делать». «В каком смысле делать?» «Спутниковые данные – большая проблема», – сказала она. «Почему?» Она, словно не слыша вопроса, указала на соседнюю комнату. «Там работает группа, проводящая сравнительный анализ ККМ, компьютерных климатических моделей, собранных с 1970 по настоящий день. Это невероятно сложные модели, одновременно приходится манипулировать миллионами переменных величин. Пожалуй, на настоящий момент это самые сложные компьютерные модели, созданные человеком. В основном здесь мы сотрудничаем с американцами, англичанами и немцами». «Понимаю». Эванс все больше приходил в замешательство. «А команда, занимающая вон то помещение, работает над проблемами изменения уровня моря. Есть еще и отдел палеоклимата. Ну и, наконец, еще одна команда занимается солнечным излучением и аэрозолями. В Калифорнийском университете Лос-Анджелеса на нас работает еще одна группа. Они изучают механизмы обратной связи в атмосфере, в основном тех ее слоев, где образуются облака, следят также за температурными изменениями». «Вот, собственно, и все». Заметив замешательство на лице Эванса, она умолкла. «Простите». «Я полагала, что поскольку вы работаете с Джорджем Мортоном, вы должны знать все эти подробности». «Кто это вам сказал, что я работаю с Джорджем Мортоном?» Она улыбнулась. «Мы свое дело знаем, мистер Эванс». Они прошли в последний отсек помещения, где на стеклянных дверях не было ни надписи, ни таблички. Все стены были завешаны картами и огромными снимками, а столы заставлены трехмерными моделями земного шара внутри пластиковых кубов. «Что это?» – спросил Эванс. «Наша бутафорская команда. Они изготовляют наглядные пособия для жюри присяжных. Данные так сложны, поэтому мы стараемся найти самые простые и убедительные способы представить их для восприятия». Они двинулись дальше. «Все действительно настолько сложно?» – спросил Эванс. «О, да», – ответила она. «Островное население Вануату обитает на четырех коралловых атоллах в южной части Тихого океана, где максимальная высота над уровнем моря составляет всего 20 футов. И 8 тысяч обитателей этих островов рискуют быть затопленными, если с глобальным потеплением климата уровень этот будет повышаться. «Да», – кивнул Эванс, – «я это понимаю. Но к чему вам понадобилось привлекать столько ученых и обработчиков данных?» Она как-то странно покосилась на него. «Да потому что мы хотим выиграть это дело». «Ну да, а его будет очень непросто выиграть». «Что вы хотите этим сказать?» – удивился Эванс. «Это ведь глобальное потепление. Каждый знает, что глобальное потепление есть не что иное, как что именно». Донесся низкий и гулкий голос откуда-то с другого конца склада. К ним вышел лысоватый мужчина в очках. Походка у него была какая-то неестественно подпрыгивающая, и ему очень шло его прозвище – «Лысый орел». Как всегда, Джон Болдер был весь в синем. Синий пиджак, синяя рубашка и синий галстук. Глаза его сузились, он пристально разглядывал Эванса. И Эванс вдруг смутился под строгим испытующим взглядом этого знаменитого адвоката. «Позвольте представиться, Питер Эванс из Хассел и Блэк». Они обменялись рукопожатием. «И вы работаете с Джорджем Мортоном?»
«Да, сэр».
«Мы очень обязаны мистеру Мортону за его щедрость и изо всех сил пытаемся доказать, что стоим его поддержки.
Я передам ему это, сэр».
«Уверен, что передадите. Так вы говорили тут о глобальном потеплении, мистер Эванс. Этот предмет, как вижу, вас интересует».
«Да, сэр, интересует, как и каждого мыслящего гражданина нашей планеты».
«Согласен. Однако скажите-ка мне вот что. Что такое глобальное потепление в вашем понимании?»
Эванс с трудом скрывал удивление. Он никак не ожидал, что ему вдруг зададут такой вопрос. «А почему вы спрашиваете?»
«Мы спрашиваем об этом каждого, кто сюда приходит. Пытаемся создать представление о бытующем в обществе мнении на этот счет. Так что такое глобальное потепление?»
«Глобальное потепление – это нагревание Земли, вызванное сгоранием продуктов органического происхождения».
«Ну, не совсем корректное определение».
«Почему нет?»
«Мало того, оно страшно далеко от истины. Может, попытаетесь еще раз?»
Эванс молчал.
Да, этот тип собрался устроить ему настоящий допрос, причем с изуверской хитростью и изощренностью, свойственной опытным законникам. Ему хорошо был знаком подобный тип личности еще со времен учебы в колледже. Он призадумался на минутку, затем заговорил, стараясь как можно тщательнее подбирать слова. «Глобальное потепление – это... нагревание поверхности Земли, вызванное избыточным содержанием в атмосфере углекислого газа, который является продуктом сгорания органических веществ, в основном топлива».
И снова не совсем корректно.
Почему же? По нескольким причинам. Я насчитал как минимум 4 ошибки в этом вашем утверждении.
«Что-то я не понимаю», – пробормотал Эванс.
«Я утверждал лишь, что мы наблюдаем глобальное потепление климата». «На самом деле это не так», – сухо и повелительно отрезал Болдер. «Глобальное потепление – это теория».
«Какая там теория? Особенно сейчас, когда…»
«Нет, это всего лишь теория», – перебил его Болдер. «Поверьте, мне хотелось бы думать иначе. Но на самом деле это всего лишь теория, основанная на том, что повышенное содержание двуокиси углерода и других газов вызывает повышение средней температуры атмосферы Земли благодаря так называемому парниковому эффекту».
«Хорошо, согласен», — сказал Эванс.
«Это более точное определение, но что «но»?»
«То, что я пытаюсь сказать».
«Что именно? Говорите! Что же вы молчите?»
Эванс не знал, что на это ответить, и изо всех сил пытался подавить раздражение.
Болдер смотрел на него, как на какую-то букашку под микроскопом. «Насколько я понимаю, мистер Эванс, сами вы верите в глобальное потепление, так?»
«Конечно».
«Сильно верите, не правда ли?»
«Конечно, все верят».
«Мы сейчас говорим не обо всех, только о вас. Если уж вы так сильно во что-то верите, не кажется ли вам, что было бы разумно более точно и аккуратно выразить, в чем именно заключается это ваше верование?»
Эванс почувствовал, что вспотел, и на миг ощутил себя студентом-первокурсником.
«Наверное, сэр,
В данном конкретном случае я затрудняюсь это сделать, потому что, когда говорят о глобальном потеплении, все понимают, о чем именно идет речь. Неужели так уж и все? Лично мне кажется, вы сами плохо представляете, о чем идет речь. Эванс ощутил прилив гнева, даже щекам стало жарко, и он не сдержался. Послушайте, лишь потому, что я не совсем точен в деталях и определениях этой науки, детали меня не волнуют, мистер Эванс. Куда как больше меня беспокоит это твердо укоренившееся ваше верование. Подозреваю, что у вас нет ни малейших для него оснований. Со всем уважением к вам, но это... Эванс с трудом перевел дух. Просто смешно, сэр. Вы хотите сказать, у вас есть основания? Да, есть. Болдер смотрел на него долго и задумчиво. Казалось, он был страшно доволен собой. В таком случае вы будете просто незаменимы в судебной тяжбе по этому вопросу. Не подарите ли нам еще хотя бы час своего времени? Да, конечно. Болдер обернулся к Дженнифер Хейнс. Та сказала, мы пытаемся выработать линию общения на суде с человеком так же, как вы, хорошо информированным о глобальном потеплении, что поможет нам в отборе жюри присяжных. То есть, чтобы выставить их потом на посмешище? Именно. Мы уже беседовали с несколькими людьми. «Ясно», – кивнул Эванс. «Надеюсь, что смогу в этом посодействовать, когда придет время».
«Теперь самое время», – сказал Болдер и обернулся к Дженнифер. «Соберите свою команду в комнате 4».
«Я бы рад помочь», – заметил Эванс. «Но я пришел сюда, чтобы составить, так сказать, общее...»
«Вы пришли потому, что слышали о наших проблемах с подачей иска, ведь так?» – перебил его Болдер.
«Так вот, проблем нет». Зато возникло нешуточное противодействие. Он взглянул на наручные часы.
«Мне пора на совещание. Можете поговорить еще с мисс Хейнс, и когда закончите, приходите. Тогда поговорим о самом судебном процессе и о том, как я его вижу».